смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Олимпийское зрелище. Как телевидение показывает, комментирует, и как россияне смотрят и тоже комментируют и обсуждают Олимпиаду. Об этом мы сегодня говорим с телевизионным обозревателем Юрием Богомоловым. Здравствуйте.
Добрый
Юра,
день.
И с вами, уважаемые слушатели. СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiofisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, сначала давайте, вот, экватор телевизионный наступил, и в показе Олимпиады и так далее. Мы с вами не виделись со времен того, как ее открыли. Ну, про открытие уже все сказали, поэтому не имеет смысла возвращаться. Хотя, конечно, смысл и само зрелище было фантастическим, и очень трудно будет переплюнуть следующим придумывателям смысла то, что мы видели во время открытия. Но вот теперь все это разнеслось на каналах и в новостях. В общем, все новости открываются теперь с Олимпиадой, никакого другого событий. В общем, нет, хотя они есть, но они попадают на экран. Все только об Олимпиаде. Вот о ваших общих впечатлениях через уже вот больше, чем неделю соревнований.
Ну, я должен сказать, что, значит, все-таки это совершенно замечательный сериал по своему накалу, напряжению, по интригам, которые возникают. Так или иначе, скажем, вот этот матч между сборной России и Испании по баскетболу, да, какой был драматичный. Проигрывали, выигрывали, снова...
теннис Шарапова.
Да, проигрывали снова, и на последних там трех секундах, значит, бросок баскетболиста-шведа из совершенно неудобного положения, трехочковый, мы на одну очко берем, это, конечно... Или, значит, наши, опять же, волейбольные команды, мужская и женская, которые вытащили тоже невероятные матчи. Ну и, естественно, теннис. Две наши были теннисистки, которые успешно шли, но в конце концов, значит, уступили своим. Но в чем дело, так сказать? Да, ведь, естественно, все как бы настраиваются на такой патриотический лад. Патриотический интерес, он как бы подогревает градус азарта, с которым смотрим. Когда он, значит, падает, то есть когда наша команда откуда-то выбывает, наш спортсмен вылетает и так далее, то он, естественно, и интерес несколько падает, но не обрушивается, потому что...
Не обрушивается, мне кажется.
Потому что на Олимпиаде вот этот азарт борьбы, чистый, искренний, душевные, ну и, естественно, напряжение духа, все это есть, а главное, есть эстетика.
Давайте вот подчеркнем, мне кажется, очень важным объяснить слушателям, если кто-то не особенно, ну, естественно, потому что увлеченно наблюдает за тем, что происходит, но, может быть, не отдает себе отчета в том, как это теперь показывают. А показывают это, ну, совершенно фантастически, потому что количество камер, точек съемки, видимых деталей, повторов, то, как делают все с крупными планами, с изяществом и драматургической насыщенностью, улавливая возможный поворот головы, реакцию, жест, взгляд, подчеркивают это нам на повторах.
Ну, скажем, мне запомнилось, когда наш какая-то дискоболка, металлодиск, ну, там, когда она раскручивается, и диск летит, и пока диск летел, на повторе, вот когда показали, всю гамму ее чувств, которые она испытала в тот момент, когда диск оторвался от нее, и пока он не приземлился, а испытала она сначала дикое удовлетворение.
Да, и они держат этот взгляд.
Да, и, значит, такое удовлетворение, потом... потом, значит, все-таки результат, видимо, не удовлетворяет, и, значит, такая скисшая.
Было очень видно Шарапова Уильямс, вот эту вот, эту мощь энергии этой афроамериканки и такую изящную красоту, но нервную всю, это вот на лице у Марии, это было совершенно потрясающе.
И главное было видно, что, значит, там, не знаю, какой-то игрушечный, значит, грузовичок едет против танка настоящего.
Да. Это было это видно, и эта энергия пробивала, конечно, экран.
Так сказать, если другую метафору, плетью обуха не перешибешь, да? И вот здесь это было наглядно, так сказать, явлено.
И я хочу обратить внимание зрителей, что в этом году, и BBC нам об этом рассказывала, в несколько раз, ну, в этой Олимпиаде увеличилось количество возможностей, во-первых, HD, качество картинки, количество мобильных камер. Вы, наверное, иногда видите, как в кадр попадают камеры на рельсах, а ими уставлены все спортивные площадки. И они фиксируют, и сейчас эти все электронные возможности старта, тут же возникающего на дорожках дополнительной инфографики с картами, флажками, секундами, движущегося фотофиниша и так далее, и так далее. Это потрясающе, конечно.
Да, телевизионные технологии, они, значит, сделали настоящим шоу, да, спортивные состязания. И вот эта ситуация, шоу или спорт, да, вот я помню, в свои молодые годы были споры, шахматы – это спорт или искусство? Да? И, значит, была как бы дилемма, да? Вот сегодня мы сталкиваемся с проблемой. Все-таки спорт, это состязание или шоу, да?
Я думаю, что теперь уже и то, и другое. Во всяком случае, без телевидения это вообще уже невозможно.
Но совершенно очевидно, что это другое качество всего, буквально того, что мы видим. Мы видим, по телевизору интереснее, видимо, смотреть, потому что я смотрю, кстати, на трибуны, обращаю внимание, они ведь сильно не заполнены.
Да, совсем не на всех соревнованиях. И об этом говорят, хотя пишут и говорят, что это связано с, там, с перепродажами, с маклером и так далее, но есть ощущение, что не только с этим.
Да, потому что, ну, вообще, ну, игровые виды, они, конечно, так сказать, привлекают внимание, потому что вот это соучастие в этом...
В игре можно участвовать, игре, да. А вот когда бегун или прыгун, или пловец, конечно, только телевизор. А что они с водой делают, когда каждую мышцу тела это с нижнего плана в этой прозрачной воде, это абсолютно, как вот все фантасты писали, вот все ихтиандры такие плавают.
Теперь спорт неотделим от телевидения, а для телевидение, спорт – это просто спасение, особенно у нас.
Это в каком смысле? Ведь в смысле денег или в смысле зрелища, или в смысле того, что хоть возвращать какой-то смысл самому телевидению?
Возвращается подлинность реальности, которая вне олимпийские соревнования или вне вообще спортивные куда-то исчезает. Мы как бы не ощущаем почву под собой, и та картинка, которая есть, как бы непонятно, то ли, как говорил Салтыков-Щедрин, это реально или дуновение какое-то.
Юрий Богомолов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире, микрофон Анна Качкаева, мой коллега Юрий Богомолов со мной в студии. Обсуждаем мы, как смотрим и как показывают и комментируют Олимпиаду. Еще немножечко о картинке. Ну, вы, конечно, безусловно, может, и часть наших зрителей видели Лени Рифеншталь с Олимпией. И «Триумф воли», и «Олимпию». Да. Вообще очень много из того, что в тех фильмах еще в черно-белом, вот с этими крупными планами, руками, реакциями и так далее, было снято или продемонстрировано возможности вот этих зрелищ стадионов без всяких выкрутасов мультимедийных и цифровых, совершенно точно показывало, что такое масштаб и как это может работать с точки зрения политики и идеи. Вот как, по-вашему, такое телевизионное зрелище, которое мы видим, и всегда слышно ведь, да, как комментируют, ты слышишь другие языки, другие голоса, другие реакции на стадионах. Это вот в нашем сейчас, в российской интерпретации, это все-таки тоже политика или все-таки зрелище? Это эстетика, как вы сказали.
Да. Ну, естественно, есть эстетика, потому что все-таки не все от...
Все-таки от политики отошли.
Не все-таки от... Не все от нас зависит, так сказать, да? Вот та картинка, она же делается там.
Да, да.
Ну, иногда монтируется и так далее, да? Она делается там. Но есть некая атмосфера, есть некий контекст, в котором существует зритель, в качестве зрителя, который живет в своей стране, в своей конкретной социальной, общественной и политической ситуации, который участвует как бы не в формировании картинки, а в формировании отражения этой картинки в себе. Да, и поэтому возникают какие-то всегда ощущения и противоречия. Вот, например, да, мы в реальности ведь не так, чтобы понимаем разницу между нацией и государством. Понимаете, да? Мы даже вот скажем, ООН, что такое ООН? Организация Объединенных Наций называется, да, на самом деле Организация Объединенных Государств. А вот во время Олимпиады мы начинаем понимать, что есть как бы государство, есть режим в этом смысле, да, и есть такое понятие, как отчизна, страна. И это понимал еще, между прочим, Михаил Лермонтов, который говорил «люблю отчизну я на странной любови», да, и противопоставлял эти вещи. Ну, вот. И тут тоже возникает такое своего рода противоречие, да. Притом люди могут жутко, да, иметь серьезные претензии к режиму, к государству, но на подсознательном уровне они очень переживают именно за спортсменов как представителей своей национальности, своей отчизны. И в этом смысле это такая возникает, конечно, я не знаю, как другие, я лично имел эту проблему еще и в советское время, естественно, да, когда и хотелось, значит, чтобы... Потому что государство стремится... И всякое.
Все-таки Олимпиада, она очень очеловечивает нацию и чуть-чуть делает человечнее государство, когда спортсмен поднимается за медалью и поднимается флаг, и вот он смотрит, или первая реакция в синхроне к подбежавшему с микрофоном журналистам, с вот этим просто адреналином, плещущейся радостью, что я победил, или наоборот, с печалью, что я не дотянул, или еще там чего-то, просто вот это вот действительно триумф воли человеческой, энергия эта, она, конечно, заставляет, видимо, иначе реагировать.
И тут вот я сразу скажу, вот было определенное противоречие, связанное вот с какой ситуацией. Значит, как известно, первые 3 золотые медали были выиграны дзюдоистами.
Ага, с Кавказа, да-да-да, все уже прокомментировали.
С Кавказа. Именно в тот момент, когда их награждали, церемония была, чуть позже их обнимал, значит, президент, да, именно в этот момент их поприветствовал губернатор Краснодарского края. Да? Как он их поприветствовал? Он поприветствовал тем, что, значит, эти кавказцы, это как бы... Люди с другой планеты, их фильтровать надо. Их фильтровать надо, и, значит, вот...
Предложил казакам.
Да, предложил, значит, такую казачью дружину, где казаки могут делать все, что угодно.
Но, с другой стороны, там, опять же, вот в Олимпиаде новосибирец, борец в греко-римской войне, значит, он новосибирец. Как это можно... это вот и есть, нация и государство называется.
Видите ли, есть патриотизм как бы разных, так сказать, с разными акцентами. Есть дворовый патриотизм, да, вот когда мальчишка и рос, значит, как бы соревновались двор на двор. Есть региональный патриотизм. Да? Есть, естественно, национальный, потом государственный, потом даже есть расовый патриотизм, еще какой, да, который как бы загнан в подполье, но время от времени себя дает. Знаете, мы же, вот опять же, так сказать, да, вот после того, как Ткачев послал привет такой, значит, несколько российского свойства, значит, когда вот вчера Болт бежал в свою стометровку, ему вдогонку кинули бутылку и ругательство. Да? А он уже арестован.
Он темнокожий,
и ругательство. То есть вот эти проникают всякого рода.
Да, это касается не только российского губернатора, да, но и этого зрителя с трибуны, да, который вот швырнул бутылку.
Одно дело какой-то зритель с трибуны, а другое дело глава целого края, значит, видный деятель, значит, партии, который всем рулит. Да, вот эти все вещи, это очевидно, но... Ну ладно, он не знает, кто такой Пруст, но это вовсе не. Но то, что он как бы не понимает того, что он делает в данном случае, это опять же, так сказать, но это проблема, которую, кстати, олимпийское движение по ходу своего развития очень сильно, ведь эти церемонии открытия, закрытия, это всегда триумфы толерантности и политкорректности. Да?
И вроде бы это каждый раз просто поднимает на новую высоту представление человека о человеке, потому что посмотрите, сколько в этом году было в командах, где невозможно было себе представить раньше женщин. Mm-hmm. 3 или 4 страны, причем женщины, не просто женщины с открытыми лицами, женщины-спортсменки. Mm-hmm. Сколько вообще стран, там 286 или 246, ну, в общем, короче говоря, количество их невероятное, маленькие и большие. Я уж не говорю о том, как раздвинулась вот эта вот рамка другого и возможности спортсмен на протезах, который добился из Южной Африки участия в обычных, а не паралимпийских играх.
Ну, вот тут, естественно, возникают какие-то проблемы. В частности, я хотел бы помянуть добрым словом, значит, во-первых, не только, значит, первые и российские два каналы, которые по-братски разделили самые рейтинговые, да, состязания между собой, но и платформу спортивных каналов НТВ плюс.
Но и спасибо, что все комментаторы, наконец, из НТВ плюс пустили на первый, потому что если бы не Анна Дмитриева, то теннис бы был наверняка не так хорош, как в ее исполнениями с рассказами замечательными про биографию спортсменок, чего не делают очень многие.
И опять же, телеканал «Дождь», который не имел возможности вести трансляцию, не имел возможности смаковать.
О, да. Это, тут ребята развлекались, а как они приглашали по каждому виду спорта и приглашают. Всяких людей, то там в бадминтон поиграть, то еще за что-нибудь поболеть на крыше.
Да, поэтому, в принципе, конечно, вот эта Олимпиада, она для, опять же, нашего телезрителя, не знаю, как, да, я думаю, и для всех, потому что от Олимпиады к Олимпиаде технологии так развиваются стремительно.
И
да?
Они становятся отчасти, то есть они очень помогают пониманию, вот, во-первых, этой сериальности, этой художественной ценности и вот этой драматургии. Потому что мне кажется, что еще даже в Пекине не было вот таких эффектов с держанием крупных планов. Это же какая режиссерская партитура на этих стадионах, когда они точно расписывают и следят, и держат эти камеры.
И вот если вспомнить, опять же, Лени Рифеншталь, которая показывала эту Берлинскую Олимпиаду, там это все было рукотворно.
Там это все как бы
было вот на пальчиках, на кончиках пальцев.
На лестницах, в окопках, на пальчиках.
Такая изобретательность.
Камеры,
это, это так же, как, скажем, у Русевский со своей камерой работал. Тоже, бог знает, с какими-то, значит, этими самыми насадками и так далее. Создавал различные всевозможные эффекты. А теперь это как бы вопрос технологического совершенства. Это это уже проза, это уже рутина этой жизни, значит, но, тем не менее, она впечатляет, она производит впечатление.
Я бы еще хотела вот эту патриотическую тему завершая. Любопытный очень фон, поскольку Россия впервые, как я понимаю, ну, может быть, за эту неделю еще что-то изменится, на 9-м месте в этом командном зачете, да. Условном, который, в общем, да. Все всегда ругают, но россияне не ругали до той поры, пока были в первой тройке. Теперь, значит, вдруг в новостях пошла тема, да что это вообще, обсуждать этот командный зачет, это несерьезно, это нехорошо, это унижает небольшие страны. Когда это произнес Илья Авербух, я прям подскочила. Россия небольшая страна.
Ну, он заступается за те. За Северную Корею, которая, по-моему, была все время впереди нас, но чуть-чуть сейчас приотстала, а уж Южной Корее нам бы ее догнать.
Да-да-да. И вот это вот Россия, Китай и Китай, Америка и Великобритания, ну, да. Китай с Америкой явно борются за это первенство в этом самом командном зачете. Но вот как-то так стараются не педалировать больше этой
Но
темы.
Все равно видно, как уязвлены чиновники.
Ну, отставки же уже понеслись.
Да, уже, значит, отставки. Что любопытно, я еще по поводу патриотической, да, вот когда назначили Капелло, значит, тренером сборной России, ой, боже мой, сколько наши, значит, и футболисты, и тренеры, и чиновники стенали по поводу того, что, ну, как, ну, иностранец, как может тренировать национальную команду, ну, что же это такое, ну, почему это... А теперь вдруг выясняется, во-первых, зарубежные специалисты делают погоду в футбольном нашем чемпионате, я имею в виду Спалетти и нового тренера Спартака, и нового тренера Локомотива, и они, значит, оказываются впереди. А кроме того, вот тренер сборной по дзюдо, да, показал, в общем, то, что не могли в течение многих десятилетий наши дзюдоисты показать.
Да, то есть дело, видимо, и в тренере тоже, да. А не только в возможностях ребят.
И, наверное, в первую очередь, потому что тренер сборной по баскетболу Блат, да, он сделал команду нашу баскетбольную, которая сражается на уровне. А тренер сборной женской по баскетболу наш, да, который, значит, такой, он провалил абсолютно, так же, как и тренер сборной по плаванию провалил. Все это. И поэтому вот этот такой местечковый патриотизм наших и некоторых, так сказать, чиновников, да?
Я уж не говорю о том, что как-то странно, это ровно как по классику, после Ванкувера никаких выводов не сделали, а что же вы рассчитываете на какой-то другой результат?
Да,
ну, кони, все остальные господа.
Да. Ну, вот здесь старый спор о том, как должна развиваться профессиональная спортивная индустрия.
Ну, вот об этом мы поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода. И вечером ко мне придут Ирина Ясина и Елена Масюк. Говорить мы будем о том, почему дело Пусси Райт проявляет общественную нетерпимость, почему на дорогах, в присутственных местах, в политике, в публичных спорах так сильно ненависть друг к другу. Почему сейчас журналисты в суде травят собаками, а звезды шоу-бизнеса клеймят сидящих за решетках. Вот о законе агрессии, сострадании и милосердии мы и будем сегодня разговаривать вместе с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру и Госдуму результаты проверки предпринимательской деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Как сообщил сегодня представитель комитета Владимир Маркин, проверка выявила, что Гудков нарушил ограничения, установленные законом для депутатов. Комиссия Федеральной службы судебных приставов проверит деятельность сотрудников ведомства в Хамовническом суде Москвы после жалоб журналистов на действия судебных приставов. Об этом сообщила сегодня представитель службы Елена Изварина. В Хамовническом суде шестой день слушаний дела участниц панк-группы «Пусси Райт». Сегодня в суде приставы начали снимать журналистов на видеокамеру, чего раньше не было. В столице Северной Осетии Владикавказе в третий раз за последние дни из-за угрозы теракта эвакуировали все рынки и детские сады. Там работают кинологи с собаками. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста до 6 ноября двух обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Максима Лузянина и Федора Бахова. В Дамаске сегодня произошел взрыв в здании государственного телевидения Сирии. Есть пострадавшие. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Поступают сообщения о новых боях в крупнейшем городе Сирии – Алеппо. Члены общины сикхов, живущие в США, возмущены и шокированы нападением на сикхский храм в городе Оук-Крик, штат Висконсин. Вчера вооруженный мужчина вошел в храм и открыл огонь, убив 6 человек и ранив 3, в том числе полицейского. В перестрелке с полицией нападавший был убит. Американский марсоход Curiosity совершил посадку на Марсе. Аэрокосмическое агентство НАСА подтвердило, что с марсохода получены сигналы и видеокадры, свидетельствующие о том, что он находится на поверхности Красной планеты. В Ливии убиты 3 вооруженных мужчин, которые подозревали в подготовке 7 взрывов.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем обсуждать зрелище Олимпиады, как ее показывают, комментируют, как мы все с вами ее смотрим. Юрий Богомолов, мой коллега, со мной сегодня в студии. Вы можете присоединиться к нашему разговору, высказывать свои мнения, делиться впечатлениями, может быть, высказывать претензии нашим комментаторам и тому, как вы по каналам, по каким все это смотрите и обсуждаете. Сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну вот, возвращаясь к все-таки не только патриотизму, но и тому, как обсуждают международные вещи, истории с допингами, это ведь касается не только россиян. Вот такая некоторая агрессия или неудовольствие по поводу успехов других стран. Как высказался вот по поводу китайской спортсменки-пловчихи молодой. Да, британский тренер, упрекнув ее в том, что она...
Не могла плыть так.
Не могла так в 16 лет плыть сильнее, чем мужчины. А одновременно тут же девушка, рожденная в Прибалтике и переехавшая в Британию, которая, по-моему, на год младше этой барышни китайской, собственно, тоже вполне себе успешно выступила. Здесь никаких недоразумений в связи с допингом не возникло. Или, например, что меня, например, порадовало, в каком-то из комментариев по поводу российских спортсменов комментатор рассказывал о том, что вот российские врачи поставили на спортсменке крест, а немецкие врачи крест на ней не поставили, а сделали все возможное, чтобы она вернулась в спорт, и она в итоге выиграла медаль. Вообще от этого, от интонации и от контекста, и от того, сколько комментатор рассказывает своим соотечественникам, наверное, тоже очень зависит, как эта картинка воспринимается.
Ну да, ну вот, скажем, был марафонский забег женщин на 45 километров, кажется. Вот это была ситуация, 2 комментатора, там, мужчина и женщина, и вот когда бежала наша Татьяна Петрова, кажется, так, ей кричали вдогонку, она, значит, а там бежали 2 кенийские, по-моему, девушки. Ну, что комментатору как бы не показалось неполиткорректно сказать, что вот это кенийская мафия.
Так пошутил, я думаю.
Да, он так пошутил, он говорит, не придирайтесь, но я скажу, кенийская мафия. Ну, вот. И ей кричали вдогонку, терпи, Таня, терпи, надо умирать, надо умирать, значит, да, надо умирать.
А вообще, про трибуны зрителей тоже очень любопытно, как они по-разному выглядят, болеющие, да-да-да.
А, значит, вот на дистанции, значит, по ходьбе в 20 километров наш спортсмен, значит, умирал. Да. Причем не в фигуральном, а в прямом смысле. Он с дистанции попал в реабилитацию. да, его значит, упал просто. Это, видели эти кадры?
Да, да. Да.
Ну, вот, упал. Да. Что замечательно, опять же, комментаторы, мы обязательно вам расскажем, что случилось. Завтра утром мы обязательно расскажем о состоянии здоровья, значит, нашего спортсмена. Ну, и еще они очень переживали за то, что кто-то может подумать, что наши спортсмены не целиком отдаются борьбе, не все силы отдают. Вот смотрите, говорили они на лежащего. Вот он все силы. Это достаточно как бы забавно, смешно, ну, естественно, ну, понятно, так сказать, те или иные эмоции.
Ну, тем не менее, вот эту уместность слов в такие драматические моменты или реакций, это тоже очень много говорит о профессионализме, потому что, когда Путин заехал на этот матч, уже да, финальный, то перед тем, как он обнимал всех, значит, кто-то из комментаторов там прекрасную фразу произнес. Где, про корейские ноги. Ах, как эти корейские ноги там вылетели куда-то.
Я еще видел картинку, когда Медведев наблюдал за игрой наших волейболисток. Да, одних из первой линии. Но вот наши выиграли, он и спустился с трибуны и стал всех обцеловывать. Угу. Вот. Это было довольно забавно, потому что девушки были уставшие и очень формально как-то лобзались с премьер-министром.
Не очень их это вдохновляло.
Да, значит, очень... Ну, вот, ну, и он, в конце концов, как так, дежурно очень это делал.
Давайте, знаете, еще о чем? Очень любопытно, как в этот контекст помещается реклама. Вы обратили внимание, это и мировые бренды, и наши бренды, и, значит, крупные корпорации, и люди, которые туда вписываются. Ну, такого разнообразия, на мой взгляд, глупости и пошлости я давно не видела. Ну, у вас какая копилка.
Да, особенно, ну, все хотят, как бы, да, эти...
Засветиться рядом
да,
с кольцами.
Что-то такое, значит, заработать на этом, на популярности и интересе к Олимпиаде. Вот. Ну, конечно, совершенно замечательно, особенно в контексте сегодняшнего дня, это рекламный ролик «Роснефти», где младенец очень симпатичный.
Живой, очень славный,
очень симпатичный.
Золото,
да. Хочу золото, хочу золото. Наши проигрывают день за днем, но все равно хочу золото. И это вот психологический эффект, да? Вот
ну, сначала... довольно странно все-таки младенца приспосабливать к нефтяным компаниям.
Ну да. Ну вот самое, что значит, психологический эффект, я обратил внимание, да, вот по мере того, как мы, значит, теряем шансы на то золото, на это золото, вот этот крик отчаяния младенца «хочу золото», да, становится все более, кажется, истеричным и истеричным.
То есть у вас такое ощущение возникает, как вы в очередной раз видите этот ролик.
Да, потому что вот этот, одно дело, когда в начале, значит, был крик, и другое, это, кстати, ощущение восприятия совершенно другое. Это такое психологическое, это как одна линия вот может казаться более длинной, чем другая, если там приделаны усики к ней, да, с той или с другой стороны. Но... А на самом деле они одинаковые.
Вообще, конечно, какие-то странные вещи есть. Я не знаю, вот это зарубежный ли бренд, я не запомнила, что это за освежитель воздуха, который, типа, мы в месте тренировки азербайджанской команды и у борцов. Как это вообще связалось в голове, почему это проходит? Или там с Head & Shoulders, с этим, значит, вызов спортивный, да, и потом вот помыл голову и практически преодолел все спортивные барьеры. Что это? Почему?
Ну, все понятно, потому что многие продукты, которые рекламируются, да, вот в нормальной, так сказать, в обыкновенной будничной жизни, они всегда строились на той или иной ассоциативной связи с сексом.
Ну, нет, неважно, конечно, с полом, конечно, там, с полезностью, это понятно, но вот эта буквальность, она доводит до какого-то абсурда.
А здесь спорт, который, так сказать, там тоже очень много смешного, когда, значит, там... такого рода рекламные ролики на ассоциациях.
А еще у меня, конечно, то есть он очень, они очень трогательны, эти ролики с Ариэлем, вот, все спиральными, да, пирожками. Вообще Проктор Гэмблская вся эта серия, когда мамы чемпионов, там чудесный ролик, этот ангелоподобный ребенок, который, да, прыгает с этого самого вышки, ну, да, мальчишки-бегуны темнокожие, девочки, ну, сделано потрясающе.
Да.
И потом и мама такая, и вот мы все помогаем.
А зарубежные были, бывают чудесные ролики тоже, вот этот...
Нет, это зарубежные явно, в смысле,
ну вот, да, ну вот, общий, скажем, глобальный. Мне запомнился, там начинает играть мальчишка, потом, значит, ведет мяч на хорошем дриблинге, потом подхватывает известный футболист и, значит, довершает. Это тоже, так сказать, очень хорошо сделано, смонтировано.
Нет, спортивно все сделано, опять же, с точки зрения того, как это облечено в рекламу самого спорта, вот, роста чемпионов, трогательности, сомнений нет, но вдруг возникающие эти вполне утилитарные товары, хотя я, конечно, понимаю, что во многом именно эти глобальные бренды поддерживают...
Ну вот, Аня, интересная ситуация связана...
Показ этих...
Я говорю, интересная, любопытная, так сказать, да, вот такая трансформация, которая происходит раньше в нашей стране, по крайней мере. Спорт был приватизирован государством, да, то есть рекорды, достижения, успехи спортсменов, они как ордена вешались на лацканы пиджаков, значит, наших больших чиновников и вообще государства. А теперь спорт старается приватизировать бизнес.
Да, 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 это очень заметно.
Причем наглядно, не то чтобы, значит, они там вкладывают большие деньги, а то, что они, значит, вот мы пахали, называется.
Ну да.
Вот это любопытная, так сказать, да, и примечательная тенденция. Вот. И вот есть два лозунга, которые связаны с Олимпиадой. Это, значит, главное не, значит, победа, а участие кубертеновское, да, вот это, которое как бы... Практика истории, историческая практика, ну, уже как бы давно, значит, как бы опрокинула вот этот лозунг, потому что главное главное в Олимпиаде участие – это для тех, кто проиграл, а для всех остальных главное – это победа, в том числе и для нас, зрителей, да? А другой лозунг, непосредственно связанный, что спорт и политика, они должны быть отдельными, да, спорт не политики и так далее, но и тот, и другой невозможны, и спорт есть часть жизни, а стало быть и политики.
Да, и
это... отделить это уже...
уже невозможно. Так же, как это невозможно отделить от зрелища, где телевидение, конечно, достигает своего пика, своих возможностей, уникальности и вот того, собственно, для чего оно было создано здесь, сейчас, в момент происходящего, зафиксировать эту бурю эмоций и показать этот абсолютно не требующий иногда комментарий, спектакль победы или поражения.
Я вот думаю, приедет Обама на, значит, финальный матч по баскетболу между США или кто ей будет противостоять. Во-первых, Обама баскетболист.
Баскетболист.
Да. Это его любимый вид спорта.
Ну как, вот...
Во-вторых, победа здесь гарантирована.
Нет, ну вот Путин приехал.
Но,
это,
да.
Смотрите, между прочим, в этом году это очень подчеркивали.
Да.
Тут Меркель, здесь... Ну, главы государств всегда были на открытии или на закрытии, но вот чтобы они еще приезжали к вот этим финальным историям, это, по-моему, тоже такая нетипичная ситуация.
И как тут не прогадать?
Да, 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 да. Ну, это же надо наверняка, это уж они все знают, что наверняка приезжают. Хотя... В общем, они проявляют тоже какие-то некоторые человеческие порывы, потому что когда Путина, подскакивающего на трибуне, поднявшего руки в рубашке без пиджака, это вот как-то его приближает к людям.
Ну, и мы же помним, как Путин еще играл в хоккей, что ли?
Да-да-да. Давайте послушаем. Александр, Москва.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А, да, я хотел бы сказать следующее. Во-первых, первый момент, самый главный, почему у Китая успех? Потому что китайский прыжок начался с Тяньаньмэнь. И у нас было бы гораздо больше золота, если в 91-м мы бы закатали в асфальт свой Тяньаньмэнь. Это первый момент. И второй момент. Абсолютная аморальность. Аморальность того, что происходит в плане самих Олимпийских игр. Дело в том, что Олимпийские игры в Древней Греции проводились в абсолютном мире. Если одна из стран, любая из стран, участвовала в любом конфликте, ее изгоняли с Олимпийских игр, потому что это было святотатство. Принимать участие в Олимпийских играх и в тот же момент вести войну. Обратите внимание, никто не сказал о том, что США и многие страны Европы ведут по существу агрессивную войну в странах Ближнего Востока и в Афганистане. Северная Африка и Афганистан. Об этом все молчат.
Подождите, а страны, которые с другой стороны ближневосточные, ведущие эту войну, они ведь тоже все принимают участие,
да,
в
Олимпиаде? Да, и по существу, понимаете, вот эта аморальность того, что называется сейчас Олимпийскими играми, просто аморальность буквально, потому что люди в этот же момент, эти же
так, Александр, скажите,
людей.
Подскажите, да. То есть их надо, вот раз происходят локальные конфликты, надо все Олимпиады отменить.
Послушайте, в Москве в 80-м году американцы не приехали якобы потому, что СССР вел войну в Афганистане.
Так, ну Олимпиада сейчас тем не менее была?
Была, сейчас американцы ведут войну и все это воспринимают нормально. Лукашенко самый главный враг.
Подождите, еще раз. Олимпиада и тогда была?
Я еще раз повторяю, что у Олимпийского комитета были абсолютно право не допустить к участию страны, которые принимают сейчас участие в войнах.
Угу. Понятно.
Извините, я хотел радиослушателю ответить.
Да.
Странно, так сказать, ваши такие серьезные, да, ударения по поводу аморальности. После того, как вы сказали, как было,
надо закатать,
как было славно закатать, значит, еще, так сказать, и у нас кого-нибудь, пару тысяч людей, после чего мы бы, значит, стали завоевывать золотые медали. Вы знаете, вот эта двойная, так сказать, мораль, о которой вы, так сказать, как бы считаете нужным сообщить в отношении или предъявить обвинение в отношении Олимпийского комитета и других стран, она вот сначала вы у себя ее преодолеете, потом будем предъявлять претензии.
Да все как в кассу. Сегодня вот тему будем обсуждать. Что? Откуда это такая агрессия? Почему желание закатать? С одной стороны закатать, а с другой стороны не разрешить.
Да. А с третьей стороны разговаривать об аморальности других.
Да, 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 да. Как это все в одних головах уживается? Но, как правило, в этой ситуации не слышат аргументов, потому что, конечно, Александр совершенно убежден, что он прав. И еще вот один у нас тут слушатель пишет о том, опять же, не о том, о чем мы говорили, что кавказские борцы победили и России принесли золото, а о том, что чего это мы осуждаем Ткачева, вы даже запрещаете нам противостоять против преступных действий, почему же молчите о притеснении русских на Кавказе? Ну, разве мы сейчас об этом? Это совершенно невозможно вот разговаривать по принципу сам дурак.
Нет, тут такая ситуация. Нельзя делить людей, в стране, в которой ты живешь, да, граждан на первой и второй категории.
Угу.
А именно это и подразумевает Ткачев, когда, значит, создает свою казачью сотню, тысячу, 10 тысяч.
А, впечатляюще зажигали огонь, но не очень красиво разместили. Все же он должен был виден по всей округе, а не только собравшимся на стадионе, пишет из Сызрани.
Ну,
в общем,
здесь,
в этом есть...
Есть противоречия, связанные с шоу именно, значит, на стадионе, да, и в день открытия, и шоу многосерийным уже, когда оно существует. Да, наверное, есть противоречия, наверное, его надо будет как-то так или иначе преодолевать, но я понимаю организаторов и, в частности, режиссеры этой церемонии, ему важно было, значит, вот продемонстрировать слитность этих огоньков.
Да, зажечь, да, этот цветок, но сейчас огня практически не видно, это правда, или он виден так в чаше, ну, где-то не очень очевидно.
Пошутил мэр города Лондона, сказав, вы заберитесь на Тауэр, там оттуда будет...
Оттуда будет видно, ну да. Так, кто это у нас? Эдуард из города Луга. Пожалуйста, Луга, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый
знаете,
день.
Вот, глядя на отточенное мастерство современных российских профессионалов и радуюсь за них. Я предлагаю нам всем вспомнить великих любителей спортсменов Советского Союза, которые не имели возможности выступать за границей, но показывали великолепные результаты. Мой дед в 1937 году установил рекорд Советского Союза по прыжкам. В 1948 году со второй попытки Илясов в Харькове взял 1,96 м Побилова. Прошу прощения, 1,96 м Побилова. И тогда мой дед получил награду только подстаканник. А когда приехал домой, он задержался на один день в Москве. Его арестовали и судили на 10 лет, присудили на 10, дали ему 10 лет за то, что он опоздал на работу по тем временам. И вы знаете, кто его спас? Его спас Лаврентий Павлович Берия. Он его вызвал и сказал: ты чемпион там Советского Союза, больше так не поступай. Вы знаете, вот это был какой-то особый дух у любителей. Простите, и все-навсего подготовку у любителей 2 недели. Сборы были 2 недели. Что касается звонка Александра из Москвы, по-моему, да, он звонит?
Да.
Да, то я хочу сказать, в таком случае надо в шею гнать и Россию. Почему? Потому что Россия выступает как оккупанта 20% территории Грузии. И надо не допустить тогда и Россию. Вот так вот. Так что надо палка двух концах.
Кроме того, я хотел бы напомнить, что хотя и говорят, что значит, спорт может как-то заменить войну, предупредить войну, этого никогда не было. Между прочим, Олимпиада в Берлине была за 3 года до начала мировой войны.
И уже...
Это на той территории, где демонстрировалось единство людей, вызревал, вынашивали гада, как сказал бы Брехт. А, значит, в Мюнхене было начало террористической войны, состоялось. Кстати, Пекинская Олимпиада, да, предпоследняя, она ведь стартовала одновременно
с... Ночь войны, да, войны августовской. Да, и просто никак у нас не получается... Вроде
без
вот
войн не получается.
Не получается. Все, да, хотим о красивом, позитивном, да, о величии,
а
духа.
Еще, а если мы еще и спорт, значит, отменим в связи с тем, что люди никак не могут помириться, то тогда вообще ничего не получится.
Да. А, Москва, Людмила Михайловна, пожалуйста.
Добрый день. Да? Знаете, я хотела чуть-чуть к истории вернуться и еще отметить такую вещь. Говорят, вот как аукнется, так и откликнется. Вот как мы относимся к этим народам Кавказа, так и они относятся к нам, соответственно. А вот насчет истории, до революции, если вы это самое помните, ну, естественно, были
погромы. Не помню, конечно, но знаем, наверное, как и вы. Так.
А, вот. Да, были сумасшедшие погромы. Причем эти погромы, как правило, устраивала охранка. А царь Николай II с гордостью носил вот это самый значок Союза Русского Народа. После этого долго все удивлялись, почему эта еврейская молодежь табунами шла в революцию. Так вот, сейчас похоже на то, что сейчас вот натравливают на кавказцев, потом пусть не удивляются, что кавказцы будут вырезать русское население.
Нет, давайте вот дальше этого не произойдет все-таки. Вот я этих слов в эфире всегда опасаюсь. Они у нас так материальны, они такие энергичные. Ну, давайте не будем говорить про закатывать асфальт, про вырезать, про о том и речь. Что вот как-то даже научиться разговаривать и слышать друг друга очень важно. Спасибо вам, Людмила Михайловна. И Евгений Николаевич из Москвы, наверное, последний уже звонок на сегодня. Давайте.
Добрый день.
Да, мы вас слушаем.
Москва. А я вот конкретно вижу причины, и я думаю, что и в Сочи мы провалимся. Первая причина, я еще помню в Ванкувере, кто возглавлял нашу делегацию, этот Мутко. Друг Путина. Он же провалил. И я вижу ту же делегацию Мутко и сытых чиновников из Кремля. Вот огромные деньги тратят туда, посылают вот эту делегацию. А вот в Москве, например, стадион пионеров, который ковал именно наших будущих спортсменов, там одна коммерция, Лужники, одна коммерция. Вот вам результат. И второе, мелочь такая, это патриотизм. Когда я вижу... за границей наши ходят, и у них сзади на спине написано по-английски «Russian», это понятно, там требования. Но когда я вижу по Москве то же самое, «Russian», не «Россия», а «Russian», какой патриотизм, когда я вспоминаю, когда наши играли в Канаде, крупными буквами было написано по-русски «Россия». Вот вам и ответ. Мы и в Сочи провалимся. Да. Спасибо за внимание. До свидания.
Да, ну, Евгений Николаевич, ну, все-таки не будем мы желать это вот как не победы. Хотя все в Сочи там непросто, и про чиновников вы во многом, наверное, правы. Выводов не очень много делается в этой связи. Но с английским это спорно. Это да, все-таки международная история.
Ну, что ж так, значит, это сам, так стоять тупо на тех или иных, значит, изображениях букв. На
Все-таки это написано же, что Россия.
Да, написано
хоть по-английски,
Россия,
хоть по-русски, да, Россия.
Тем более, что не все, так сказать, понимают по-русски.
А, очень, еще одна деталь важная, которую, кажется, мы упустили, но о ней имеет смысл сказать. Наша коллега Арина Бородина, посмотрев на рейтинги, вот буквально перед выходными, всем нам, собственно, рассказала, что на универсальных каналах, на больших, хотя первый и второй очень старается, и специальные кусочки для этого выделил, чтобы каждый день все могли смотреть. И в новостях вроде все программируется и промотируется, но не смотрят. В основном смотрят «Россию-2», где прямой эфир и очень много спорта, там, где был привычный спорт. Вы это как-нибудь себе объясняете? Эффект того, что все-таки спорт должен быть на отдельном месте, и эффект прямого эфира очень важен, а не вот с отложенным просмотром. И в обычной сетке, видимо, такое состязание, что ли, не воспринимается. Как вы это себе объясняете?
Я думаю, что, в принципе, действительно в этом есть, что люди хотят некого цельного впечатления, да, и некое, так сказать, ну, такого постоянства. Ты остался на этом канале, и ты смотришь разные состязания.
Да, не хочется метаться. Хотя, когда ты сейчас переключаешь кнопки, то спорт-то везде.
Ну, да, но для этого надо все-таки программу как бы изучить, да, потому что, ну, что такое, вот я вчера отвлекся от спорта и переключился на первый канал, где нам все рассказывали про Мэрилин Монро. Два фильма закатили, один документальный, другой художественный. Все они примерно на уровне обсуждений звезд в программе Малахова. Сколько было любовников, сколько мужей, что они, да, и так далее. Ну, естественно, так сказать, это смотришь и думаешь, ну что тут такого? Но главная все-таки проблема, да, вот которая остается, я бы так сказал, это в каком направлении двигаться спортивная индустрия. В государствлении ее тотальном, как это сделано в Китае, или все-таки в таком, так сказать, рыночном. Ну, что ли, плане. И, беря пример с тех же Штатов.
Например, или Британии, которая
или,
так или выглядела, опять же, с точки зрения смысла и идеологии. Ну, это, наверное, не последний разговор на эту тему. Юрий Богомолов, и я благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода в клубе», квартира 44.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский вспомнил хамовнический суд.
Комментарии экспертов.
Общественная палата и губернатор Ткачев испытывают несовместимость.
Право автора.
Ольга Романова о том, что ждет отличившихся судей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».